Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа вы услышите поздравления с праздниками Рождества Христова и предстоящим Богоявлением нашего постоянного автора, протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля Троицкого храма в Троицком Голенищево. Затем в нашем эфире отчет исполнительного директора радио «Радонеж» Кирилла Константиновича Никифорова о поездке в Донбасс и о встрече с детьми-инвалидами в Угрешском монастыре. Во второй половине часа очередной выпуск программы «Странствие Одиссея». Мы продолжаем беседовать с выдающимся российским историком, публицистом, заместителем председателя Императорского православного палестинского общества Николаем Николаевичем Лисовым. Нашу программу открывает слово протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево в Москве.
В эти рождественские дни и в светлый праздник Рождества Христова, в рождественскую ночь и все остальные дни Рождества, как хорошо, что не один день празднуется Рождество, а довольно долго, чтобы мы еще успели понять и почувствовать этот праздник, хочу обратиться к слушателям и всем православным людям, которые любят праздник и почитают его, и радуются, с поздравлением от всей души. Поздравляю всех, всех вас, поздравляю с праздником Рождества Христова. Событие поразительное, страшное, непостижимое. Люди радуются во все времена, сколько ни прошло времени с того события, и до наших дней празднуются и светло празднуют. Особенно радуются, конечно, младенцы и отроки, и отроковицы, то есть те, которые вокруг елочки любят ходить праздновать, и они понимают и в церкви тоже, когда поют Тропарикандак праздника. Это такой для них радостный праздник. А потом подрастают уже люди, становятся уже школьниками, юношами. Для них тоже это большой праздник. Но им не до самого праздника Рождества Христова. Им нужно, чтобы они поняли, как мир устроен. Их учат в школе. Учат в училище или в высшем учебном заведении, как устроен наш мир и каким образом он существует, и что вокруг человека есть. И дай Бог, чтобы и юноши наши, и студенты не уставали искать смысл жизни, не уставали искать, почему так мир устроен, а не по-другому. И они неизбежно, те люди, которые и в детстве в церковь ходили, и в воскресную школу ходили, они будут узнавать все больше и больше о том, как Господь сотворил мир и пришел для нашего спасения. А взрослых тоже хочу особенно поздравить и сказать, любой возраст не является таким состоянием, которое бы все было бы завершено. Взрослым тоже не надо успокаиваться, и не надо все одомашнивать, когда все становится привычным, однообразным и обычным. Надо не уставать, всматриваться, вслушиваться, осмысливать то, что вокруг праздника и самый праздник, и евангельское чтение праздника, и множество стихир, и множество песнопений и тропарей, которые говорят о Рождестве Христове. Мы, к сожалению, довольно часто бывает, что так привыкаем, и все для нас все просто обычно и по-домашнему, и ничего уже как бы и нового нет. Как замечательно можно сказать, что мы, пресмыкающиеся по земле, мы, конечно, не животные, но мысль-то наша, она пресмыкается по земле. Мы так за землю цепляемся и так к ней относимся, что забываем думать о не только лишь земле, а обо всем мире, как Бог создал мир и как Он спас человека. И вот эта привычка к земному, привычка к тому, что вокруг нас окружает. Один батюшка замечательно мне однажды поделился и сказал, говорит, какие же смелые космонавты. Они ведь не только тренируются, говорит, для полета, они ум свой тренируют и душу свою тренируют, чтобы лететь в непонятное пространство и там существовать какое-то время. И какая же смелость, какая отвага. А я, сказал батюшка мне, улыбаясь, если бы меня взяли бы и послали в космос, то было бы все наоборот. Я говорю, что наоборот? Ну, когда, говорит, человек умирает, то его тело остается на земле, а душа возносится куда-то, уходит. А со мной было бы наоборот. Меня бы сделали бы пуск, я бы тело поднялось бы, говорит, куда-то в этот в космос, а душа бы цеплялась всеми силами за землю, и никуда я не пойду, никуда. Я здесь, не хочу я никуда. Он смеялся, и я, конечно, тоже смеялся. Вот это цепляние за землю, оно настолько естественно, я понимаю, но Бог нас сотворил не только лишь для одной земли и для цепляния за землю руками и ногами. Он нас к себе зовет вернуться в то состояние, которое было до грехопадения, общение с Ним, общение со святыми, Царство Небесное. И вот здесь требуются наши, конечно, очень большие и неперестающие усилия. И очень было бы хорошо вдумываться, вслушиваться и переживать то, что много-много-много лет подряд Церковь Православная нам всем дает почувствовать и понять в этих словах, вдохновенных, вдохновеннейших словах, в которых говорится о Рождестве Христове. Эти слова настолько сильные, что они могут душу человеческую менять. Сразу вспоминаются Соловки, когда много лет назад, в 1935 году, 22-летние заключенные там, на Соловках, перед Рождеством Христовым, во время рождественского поста, стоя на страже какого-то, то ли стога сена, или какого-то хозяйственной постройки, вдалеке от монастыря, про себя пел рождественские ирмасы. И он потом рассказывал, что раскрывались такие глубины, такой смысл и такая полнота смысла, что было страшно, как же это Господь вдохновил написать песнотворца такие слова, которые мощно действуют, преображают человека, приносят радость и ощущение праздника и торжества не земного, а возвышенного и великого. Вспоминаются и другие два заключенных в пересыльной тюрьме, которые, лежа ночью на своих нарах, лежа там и вспоминая, что вот скоро будет Рождество Христово, они вдвоем почти шепотом пели тоже ирмасы рождественские. «Христос рождается, славите Христос небес, срящите». И утешались тем, что они их вместе поют. Но дошли до восьмой песни канона «Катавасия чудо предъестественного», и один и другой забыли от истощения, от того, что им не было возможности память сохранить. И они так скорбили, что так они не вспомнили восьмую песню и сразу перешли на девятую. И много лет после этого не вспоминали. Как же мы забыли этот замечательный Ирмос, эту катавасию чудо преестественного? Во все времена можно искать, учиться, поучаться, получать духовную пользу от прекрасного и дивного богослужения нашей Святой Церкви. И вот тут как радостно прочесть вот только что изданная книга отца архимандрита Макария, как настоящий ученый-монах Троицы Сергия Лаври трудится и написал чудесную книгу, громаднейшую книгу. Это многолетний труд. 1256 страниц называется «Митрополиты Древней Руси, 10-16 века». На странице тысячной. Представляете, какая книга? Этой книге опубликовано послание митрополита Даниила Московского всея Руси. Это 1522-1539 год. Это послание к Геннадию, епископу Суздальскому и Тарусскому, как освобождаться от пленения ума, то есть от пленения ума земными мыслями. Одну строчку прочитаю. Страница 1000. Но как же сказан, как же он сказал, этот митрополит Даниил? «Непрестанно убо сице обуздывай ум, или в прочитании, или в псалмех, или в стихерах, и седалнах, и тропарех, и смотри прилежнее силу их, и сохраняйся от всяческих вещей молвящих», то есть те, которые нарушают тишину ума, молвящих, «и соблюдай чувства своя крепко. От несоблюдения бы сих всяческие беды бывают». Как давно это сказано, как современно и как это важно для всех нас. Дай Бог всем нам услышать, понять и ощутить праздничные, дивные и прекрасные слова Рождества Христова. Я забыл еще поприветствовать тех, кто пожилые и болящие, которые в храм не могут прийти. Они тоже ждут праздника и ощущают праздник. Я всех вас поздравляю. А болящие или дома, или в больнице, которые скорбят, что они не в храме, что скорбят, что они не с близкими, я тоже всех вас от всей души поздравляю. Но а тех, кто в старости и одиночестве, и в храм никак не могут прийти, или когда у них кто-то из близких умер, и они прощались или почти недавно совсем простились с ними. А ведь и не только лишь в старости, и не только лишь. Мы совсем недавно переживали и молились о внезапно погибших, молодых, энергичных людях, которые на самолете должны были лететь, и они погибли. Всех-всех их близких я тоже хочу поздравить с Рождеством Христовым и сказать, что в нем, в Господе, наше утешение, и наша скорбь преображается в радость. Господь никого из них не оставит слезу на глазах их, а отрет слезу тех, кто страдал и который внезапно был похищен смертью, а их близких тоже непременно утешит, потому что Господь пришел на землю не для земли, не для нашего земного комфорта, для земного бытия, а для вечности, для того, чтобы быть с нами всегда. И только те, кто перенес страдания и такие тяжелые и трудные переживания были, Господь их утешит непременно. Это мы только лишь молча и, может быть, скорбно вспомним, помолимся о них, но Господь их утешит, так как никто не сможет на земле утешить. Всех, всех, всех от всей души с Рождеством Христовым, от малого до великого, от молодых и сильных и до старых и пожилых, всех приветствую. Да хранит вас всех Господь в эти великие праздничные дни и наполнит вас полнотой своей, своего божественного отношения к нам, любви своей божественной, и чтобы мы были обрадованы этим праздником, и этот праздник бы с нами никогда бы не расставался, ибо это праздник отголосок вечности, любви Божией, которая хочет, чтобы мы пребывали с Богом всегда. Да хранит вас всех Господь. Кланяюсь и поздравляю, и всех-всех-всех-всех вас приветствую с этим великим и чудным праздником и по празднутам Рождества Христова. Храни вас Господь.
Это было слово протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля Троицкого храма в Троицком Голенищево. В эфире православное радио «Радонеж». FM 72.92. В нашем эфире, дорогие братья и сестры, радиоотчет исполнительного директора радиостанции «Радонеж» Кирилла Константиновича Никифорова о поездке в Донбасс и о встрече с детьми-инвалидами в Угревском монастыре.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Хочу отчитаться перед вами о крайней поездке с благотворительной миссией на юго-восток Украины. Прежде всего, хочу поблагодарить всех, кто откликнулся на наш призыв и поучаствовал в сборе благотворительной помощи. Большое вам спасибо и от Радонежа, и от принимающей стороны. С моей точки зрения, в эту поездку произошло маленькое чудо. Вернее, не в эту поездку, а перед поездкой. Я имею в виду то, что 19 декабря на святителя Николая в Николо-Угревском монастыре в конце службы наместник монастыря игумен Варфоломей награждал незрячих детей за спортивные достижения. И дети эти оказались из Донбасса. Но самое интересное то, что в храм их привел их тренер, а зовут тренера Николай Николаевич. Ну, такие совпадения бывают очень редко. Я познакомился с ребятами и с их тренером, обменялся телефонами, и что из этого вышло, станет ясно из дальнейшего репортажа. Поездка была перед Рождеством, простите за задержку с отчетом, праздничные дни есть праздничные дни, не судите меня и редакцию строго. Еще раз большое всем спасибо. Спаси Христос и Матерь Божья. Вот, дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, мы добрались в очередной раз в 21-ю горбольницу города Донецка, в хосписное отделение, то отделение, в которое мы были уже не один раз, и беседуем с Виталием Витальевичем Фролковым. Ну, как обстоят дела, Виталий Витальевич? Я же вот сейчас, когда заходили мы к вам, выгружали машину, опять слышно, далековато, правда, но все равно. Стрелковка, крупнокалиберные пулеметы, а уже когда заходили, то 3 серьезных минометных разрыва было. Как у вас здесь обстановка? Расскажите нам, пожалуйста.
Приветствую всех радиослушателей. Что касается обстановки, то в целом в последнее время все-таки поспокойнее стало. Основные боевые действия, о которых известно, они происходят больше с других сторон города и вот в Дебальцевском направлении сейчас. Хотя в данный момент, говорят, тоже немножко притихло. Вот, есть определенная надежда, что в ближайшее время все-таки будет как-то упорядочиваться ситуация и успокаиваться, но уверенности полной нет. Но верить хочется.
Вернее, слушатели радиостанции «Радонеж» в этот раз собрали большое количество требуемых для вашего отделения материалов. И вот хотелось бы мне, как человеку, который доставляет это все дело, в радиоэфире услышать ваше подтверждение того, что мы в конце концов сюда доехали, передали письма, которые вам были адресованы, и выгрузили все, что было передано, и отцом Василием, спасибо ему большое, и другими нашими радиослушателями.
Да, действительно, подтверждаю, спасибо огромное, помощь прибыла, она очень, очень значима для нас и по своему масштабу, и просто значима, чисто по-человечески, то есть от всего сердца, спасибо огромное. Для меня еще очень, очень важно то, что когда обсуждаются разные модели паллиативной помощи, когда предполагается, что, допустим, ну в идеале, к примеру, 100% помощи идет от государства. Казалось бы, человек пришел, и, пожалуйста, все есть. В этой ситуации недостаточно души в процессе. Для меня очень важно, что та помощь, которая приходит, она идет от самых разных людей. И появляется такая вот, ну как бы, может быть, магия оказания паллиативной помощи, когда очень многие люди могут поделиться своим теплом. У них есть такая возможность. А когда я узнаю, что, допустим, отдельные средства ухода, памперсы, привозятся к нам от людей, и после них остались вот эти все вещи, то есть, ну, для меня это еще более значимо, потому что таким образом то тепло, которое было адресовано многими людьми своим близким, мы его получаем вот одномоментно здесь, в одном месте. И это очень мощная энергетика, и я благодарю за это и уверяю, что это все получит продолжение в нашей работе. Всю вот эту теплоту мы постараемся передать другим людям. Спасибо огромное.
Ну, спаси Господи, Виталий Витальевич. Мы здесь у вас уже не первый раз, и будем надеяться, что не последний. Наши радиослушатели будут откликаться на зов.
Я отдельно удалось переговорить с Еленой Григорьевной, как мы выяснили в процессе беседы. Очень искренний человек.
Слушательница радиостанции «Радонеж».
Да, которую я убедил в том, что все дошло по назначению. У нас произошла очень теплая беседа. И хочется пожелать и ей, и всем радиослушателям в канун наступающего праздника Рождества Христова пожелать всем благополучия, Божьей помощи. И вместе, помогая друг другу, можно сделать многое. Спасибо огромное.
Вместе мы победим. Спасибо, Господи. До свидания, Виталий Витальевич. Дорогие друзья, мы в поселке Трудовские, опять у батюшки отца Александра Матвеева, в его разбитом храме, но уже не настолько разбитом, храм уже восстанавливается. Восстанавливается очень так серьезно и быстро. Батюшка, расскажите нам о своих делах и о том, как здесь все сейчас у вас происходит.
Дорогие братья и сестры, ну, двумя словами сказать, движемся, строимся, ремонтируемся, вернее. Значит, сейчас обстановка более спокойная, перед вот гражданским Новым годом как-то установилась спокойная обстановка. Стрельба так есть, но несущественно, вот, более-менее спокойно. Вот. И по хозяйской части, так сказать, по ремонту мы продвигаемся. Как-то Господь благоволит, и по мере поступления средств, значит, мы движемся к восстановлению храма. Конечно, это дело ни одного дня, ни месяца и даже не года. Судя по тем масштабам разрушения, уйдет немало времени, чтобы восстановить храм. Но благодаря вашим пожертвованиям, вашим молитвам мы и движемся вперед. Собственно, как говорят, с миру по нитке, голому сорочка. Так и здесь. Вот, я чувствую эту молитвенную поддержку, и также и материально я это вижу. И вот Кирилл сам видит воочию, что мы, значит, восстанавливаем храм, делаем ремонт. И делаем так, чтобы на поколение, которое будет после нас уже, нас не вспоминали худым словом. Делаем капитально и надолго. Вот такая позиция. А, хотел бы поздравить всех с Рождеством и с Новым годом. Конечно, каждый год мы перелистываем страницу своей жизни. Есть жизнь каждого человека, жизнь всего общества человеческого. И вот прошлое уже ушло безвозвратно, а будущее нам еще неведомо. А настоящее то, что мы видим сейчас перед своими глазами. Вот. И главное, что у нас есть, это время. Время для исправления. Вот, время для исправления. И я бы пожелал в будущем году слушателям радио «Радонеж», значит, духовного и душевного здоровья, прежде всего, избавления от своих вредных привычек, чтобы мы ближе стали ко Христу. Вот. Ну, собственно, и благословение призываю Божие на всех слушателей радио «Радонеж».
Спасибо, батюшка. Спасибо, дорогой отец Александр. А мы будем стараться все-таки помогать. Нам близок и святой праведный Иоанн Кронштадтский, и храм ваш один из более серьезно пострадавших. То есть из ничего вы опять возвели нечто. Я надеюсь, что когда будет мир, наши многие слушатели смогут сюда приехать и воочию убедиться и по фотографиям, что здесь сейчас сделалось и делается, и будет сделано. Прошу благословения на дорогу.
Бог благословит, Кирилл.
Всего вам доброго, батюшка. Большое спасибо. До свидания. Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели радиостанции «Радонеж», на праздник святителя Николая я находился на службе в Николо-Угрешском монастыре. И после службы наместник монастыря вручал награды. Вручал награды слабовидящим детям. За что же он их вручал, эти награды? За то, что они победили в такой игре, как футбол. Слабовидящие дети приехали из Донецка и играли в футбол здесь, и победили. И владыка давал им призы. Но самое интересное, что тренер, который привел в храм на вручение, его звали Николай Николаевич. Я познакомился с Николаем Николаевичем тут же прямо в храме. Мы обменялись телефонами, и мне позвонили из Донецка. Позвонили, сказали, что очень благодарны, что радиостанция «Радонеж» заинтересовалась деятельностью этих ребят. Ну и вот мы, уже находясь здесь, в Донецке, решили не обойти их своим вниманием и приехали в так называемый спортивный центр. А как это звучит официально, сейчас вам скажет один из руководителей этого центра. Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Александр Шаталов, я ведущий специалист Донецкого республиканского центра адаптивной физической культуры и спорта. Я работаю в городе Макеевке, отвечаю за все нозологии инвалидов в городе Макеевке, провожу спортивно-массовые мероприятия, подготавливаю команды, принимаю активное участие в оказании помощи и той же гуманитарной помощи.
Но мы сейчас говорим, Александр, о детях-инвалидах. Вот раскройте, пожалуйста, эту тему.
У нас, в принципе, дети-инвалиды в нашей республике есть с нарушением опорно-двигательного аппарата, с поражением слуха. Ну и, конечно, есть дети-инвалиды по зрению. Тем более сейчас у нас идут боевые действия, у нас сейчас их становится все больше и больше.
То есть вот эти вот любопытство детское, оно дает о себе знать. Там где-то поднял что-то, там где-то что-то в костер бросил, и ребеночек становится инвалидом. Я так верно вас понял?
Да, есть и такие случаи, но есть, которые попадали под обстрел. Вот 27 октября в городе Макеевке был обстрел, там девочку тоже ранило, она лежала долго в больнице, отца ее убило. Есть и такие, конечно, случаи, которые попадают под обстрел.
Спаси Господи. Поподробнее, пожалуйста, расскажите о проводимых соревнованиях. Куда вот выезжаете и, в принципе, на какие средства это все происходит?
Мы стараемся выезжать за средства, выделенные Министерством спорта и туризма Донецкой Народной Республики. Выезжали в этом году, выезжали на плавание Волгодонск, Ростовская область. Выезжали в Сочи на фестиваль «Пара-арт». Выезжали в город Королёв, по турнир по голболу среди инвалидов по зрению был. И в эти же сроки проходил турнир в Москве по плаванию на призы Попова.
Да, нашего олимпийского чемпиона. Скажите, а вот тех ребят, которых я встретил в Николо-Угрешском монастыре на святителя Николая, в футбол они играли?
Получается, сейчас вам расскажу ситуацию. Мы были на соревнованиях в Королёве по голболу и встретились и познакомились с Николаем Николаевичем Бережным. И он нам предложил 18 декабря приехать и попробовать новый вид спорта. Это футбол для слепых или футбол Б1. Мы приехали, попробовали поиграть в этот футбол, присутствовали на открытии этого мероприятия. Все нас очень радушно приняли. И Николай Николаевич начал приглашать нас в гости на дальнейшие мероприятия, которые будут проходить по футболу.
Прекрасное начинание.
Спасибо большое слушателям радио «Радонеж» о оказанной помощи в продуктах питания. Спортсмены-инвалиды всех нозологий нуждаются в усиленном питании и вашей поддержке.
Спаси Господи, Александр. Но мы будем надеяться, что это наша не последняя встреча, поскольку дети действительно есть дети, и дети-инвалиды в военное время, они нуждаются в еще большей заботе, чем в мирное. Спаси Господи, и вам спасибо за вашу деятельность.
Вы слушали радиоотчет исполнительного директора радио «Радонеж» Кирилла Константиновича Никифорова. Странствие Одиссея. Наш собеседник – российский историк церкви, исследователь, писатель, публицист, автор телевизионных фильмов, общественный деятель, заместитель председателя Императорского православного палестинского общества, доктор исторических наук Николай Николаевич Лисовой. По выборам 45-го года тоже существуют разные вопросы и разные недоуменные разногласия. Ходят слухи, что митрополит Николай Ярушевич должен бы был стать патриархом в тот год, но власти предпочли Алексея Симанского.
Нет, на самом деле это, конечно, легенда, потому что вообще-то с самого начала, еще при жизни святителя Сергия Строгородского, было понятно, что его заместителем и его преемником будет митрополит Алексей. Вот, так что тут этих проблем как бы не возникало в этом. Вот. Но вот когда был избран патриархом Алексей Симанский, вот буквально через несколько дней после этого были некоторые реформы, проведены в управлении в патриаршем, в том числе был создан ОВЦС, отдел внешних церковных сношений, теперь которые связи, я иногда путаю эти слова говорить, потому что сначала первые 40 лет своей жизни говорил сношений, потом вдруг вот последние 15 или сколько-то лет стали говорить связей. По важности постов и при этом по, как сказать вам, по ситуации кадрового голодания, вот так вот, кадрового голодания, людей-то не было, людей было мало. Вот. Причем таких, на которых можно было по-настоящему положиться.
А где были эти люди, Николай Николаевич?
Люди по-разному были. Очень многие уже умерли к этому времени просто. Епископат понес в течение 20 века, конечно, очень большие утраты, скажем так. Другие еще только, так сказать, вернулись или возвращались из мест не столь отдаленных, как говорят. Вот, то есть по-разному было. Конечно, начался процесс выпускания епископата еще с 43-го года. И к 45-му году он практически был осуществлен. Те, которые остались живы, они вышли на служение. Ну, в известной степени можно сказать так. Потом он будет продолжаться, конечно, этот процесс, 40-е и начало 50-х. Кто-то выйдет к 55-му, к 56-му году. А в любом случае, было не так много людей после вот 40-летней лакуны вот такой. Вот представьте себе, почти 30 с лишним лет лакуны. Отсутствует аппарат, вся головка церковная помещается в одном доме, частном доме митрополита Сергия Строгородского. Он тут живет, он тут и кабинет, тут у него и консистория, тут у него и патриархия, и тут у него и синод заседает, и прочее. Все это вместе. Поэтому режим, соответственно, режим существования 45-го года, это еще вот такой режим, когда вот если три человека есть, то это хорошо. Вот один берет одну работу на себя, другой берет на себя другую, треть работы, а треть работы достается третьему человеку. Так вот, Николаю Крутицкому досталось две трети. Ему святейший патриарх доверил и отдел издательский отдел Московской Патриархии, он существовал уже к этому времени, потому что с 43-го года сразу начал выходить журнал Московской Патриархии. Первый журнал вышел, ну, не первый, как бы так сказать, тут была еще попытка его возрождения в 30-31 году, вот, и он до 34-го года выходил. Вот, потом опять перестал выходить. А вот с 43-го года, с сентября, он уже ежемесячно выходил все время. Вот в 43-м году вышло 4 номера, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, а с 45-го все 12 номеров в год выходило. Во главе стоял Николай Крутицкий.
У меня есть несколько номеров военных и послевоенных выпусков этого журнала, но они, конечно, представляют собой весьма аскетичное зрелище.
Аскетичное зрелище журнал представлял почти до самого излета советской власти, потому что вот как сформировался для него формат 80 страниц, так 80 страниц эти и были, еще с военного времени и до последнего, вот ни одной страницы больше. Поэтому тут ограниченным был, конечно, так сказать, очень сильно журнал. Вот. Но, тем не менее, я должен сказать, что журнал имел огромное значение. Люди воспринимали каждые вот эти 80 страниц, тонкий вот этот голубой журнал Московской Патриархии, как вот такой вот глоток церковного мышления, церковного сознания, церковного наследия, то есть как бы преемство. Преемство все-таки сохранилось. Сохранилось преемство, и были сделаны такие журнальные разделы. В журнале были такие разделы, как отдел проповеди. Отдел проповедей во многом наполнялись проповедями самого владыки Николая Ярушевича. Он был замечательный проповедник. Это один из великих иерархов-проповедников. Потом постепенно начали публиковаться проповеди других, московских и ленинградских в основном, так сказать, батюшек, которые говорили замечательные проповеди. Потом позже был создан богословский отдел. Богословский отдел в основном это был такой очень важный был отдел. Он был не просто богословский, он был такой вот как бы историко-богословский. Он с самого начала был поставлен как воспроизводство, публикация наследие, богословского наследия великих наших богословов дореволюционных, иерархов, классиков еще XIX века, от святителя Филарета Дроздова Московского, Григория Постникова Петербургского, вся, так сказать, как бы наша богословская классика. Вот. А постепенно начинали уже печататься в этом же разделе и исторические статьи, которые воспроизводили, восстанавливали связь, восстанавливали преемство церковного сознания. То есть некоторые профессора Московской духовной академии печатались, и статьи по литургике, и статьи по церковной истории. Был такой замечательный совершенно профессор Московской духовной академии Шабатин, который печатался постоянно, один из активных авторов ЖМП под псевдонимом Никита Волнянский. Очень многие печатались под псевдонимами.
Надо отдать должное, что помимо аскетического внешнего вида, все-таки журнал был сверстан таким образом, что благодаря Кеглю и маленькому очень, он был перенасыщен информацией, в отличие от сегодняшних изданий.
Он был очень содержателен. Он был очень содержателен. Вот. То, что мы как бы перечислено, это еще далеко не все. Там был и отдел современной церковной жизни, и рубрика из жизни православного Востока и так далее. То есть очень хороший, насыщенный журнал. Но я не об этом. Я хотел сказать о том, что вот эту сторону держал на себе долгое время Николай Крутицкий. Митрополит Николай. Вот. И вот 46-го года ему же был поручен отдел внешних церковных сношений. То есть он стал еще и министром иностранных дел. То есть вот вся стратегия, вся церковная стратегия и с точки зрения информационной, и с точки зрения внешних церковных связей вел митрополит Николай Крутицкий. Так продолжалось до 59-го года, в том числе в течение, вот первые годы с 54-го года они начались, так называемых хрущевских гонений. А в 59-м году уже, так сказать, Хрущев решил, что это уже нетерпимо. Нетерпимо, чтобы был Николай Крутицкий во главе этого дела. И его убрали.
Когда мы вспоминаем митрополита Николая, я всегда вспоминаю 21 декабря, день его памяти, день его кончины, и все события, связанные с этим именем. Вот часто чада, с которыми мне приходилось очень много общаться, их все меньше и меньше год от года, они всегда говорят, что все-таки это было действием власти, и ушел владыка Николай не случайно.
На самом деле, как вот в старинное время говорилось, умер при невыясненных обстоятельствах, скажем так. Правда, у нас бывали такие историки, был, например, такой, ну, замечательный вообще историк, Поршнев Борис Федорович, он даже почти во всех случаях находил повод сказать вот такую фразу. То есть, вот, например, я просто помню, что там, скажем, 1632 год, умер патриарх Филарет при невыясненных обстоятельствах и с таким намеком, что не сам ли его родной его сын, царь Михаил Федорович, участвовал в этом, так сказать, трагическом событии. Проходит 16 лет, и в 1645 году умирает сам Михаил Федорович. И опять историк пишет. При невыясненных обстоятельствах, вообще строго говоря, поскольку в те времена вскрытие не делалось вообще, то почти про каждого человека, даже и своей смертью, и у себя в постели от старости умиравшего, все равно можно сказать, что при невыясненных обстоятельствах. Вот. Хотя, опять-таки, никто не может гарантировать, что действительно это было без вмешательства посторонних каких-то заинтересованных в этом людей.
Просто это очень честный историк, он давал возможность своим последователям проработать более глубоко проблему.
Да. Отчасти, может быть, и так. А отчасти действительно показывал трудность эпохи. Так вот, трудность нашей эпохи, она была не меньше. Конечно, когда скончался митрополит Николай Крутицкий, все почти были уверены, все церковные люди были уверены, что это... Главное было другое. Главное было, что заменить-то было некем. И вот тут вот святитель Алексий Семанский нашел гениальное свое решение. Вот его решением стало так называемое вот это как бы метод, новый метод, молодой епископат. Вот тут пошел в атаку молодой епископат. Потому что на самом деле все люди, прошедшие уже и репрессии, и тюрьмы, и Соловки, они, в общем-то, уже вызывали определенные ассоциации у властей, скажем так, у светских властей. Вот. А святитель Алексий решил, что поставить на эти места, на эти ответственные посты, людей, из которых нет, ну, нет никаких ассоциаций. Вот не может быть ни у Совета по делам Православной Церкви, ни у НКВД, ни у кого не может быть никаких... Нет никаких ассоциаций. И вот был выдвинут, так сказать, как бы молодой епископат. На отдел внешних церковных сношений был назначен вместо митрополита Николая Никодим Ротов. Он еще молодой, вот только-только ему 30 лет исполнилось, сделали его епископом и назначили председателем ОВЦС. А на издательский отдел был брошен, как говорят, на амбразуру, молодой еще тоже, 34 года ему было, архимандрит, потом через несколько месяцев хиротонизанный в епископа Волоколамского, епископ Петерим. Вот появился епископ Петерим. Первоначально он был, как я сказал, и когда он был назначен, он был еще архимандрит. Ему пришлось, в общем-то, решать очень сложные тоже проблемы. В чем была прежде всего проблема? Если до этого, начиная с 45-го года и начиная особенно вот со знаменитого Московского совещания 48-го года, мы вели последовательную борьбу с экуменическим движением, с Всемирным Советом Церквей там, и так далее, с одной стороны, а с другой стороны с Ватиканом. То есть два главных у нас было, так сказать, ну, как это традиционно. Для православного вообще сознания традиционно два конкурента и два оппонента, скажем, богословских. Даже при вполне мирных отношениях это два постоянных наших оппонента. Католицизм и протестантизм. Вот, соответственно. Достаточно понятно, что в условиях послевоенного мира, послевоенной холодной войны, продолжением холодной войны, холодная война, она распространялась по существу и на церковную сферу. То есть это была холодная война против экуменизма протестантского, и это была холодная война с католицизмом. А они, соответственно, против нас точно так же вели, соответственно, эту борьбу. Вот. Что было сделано тогда, в 40-е годы, вот в 48-м году там, и так далее? Вот. В чем тогда была роль очень важная митрополита Николая Крутицкого? Наши некоторые, так сказать, из молодых ранние историки иногда, так сказать, улыбаются ехидно, говорят, ну да, вот борьба за мир там и так далее. Дело в том, что вы поставьте себя в положение, когда на протяжении нескольких лет у американцев была просто, так сказать, атомная бомба, а у нас ее не было. Просто не было. Вот. И вот в этих условиях борьба за мир, причем, так сказать, как бы одной из первых колонн в этой борьбе была Русская Православная Церковь, это было очень важно. Это действительно решались государственные проблемы. Церковь прямую общую, ну, церковь всегда, так сказать, на службе своего государства и своего народа, вот, но вот в данном случае она очень строго, правильно решала, имела, как бы, так сказать, и политическую составляющую, помимо всего прочего. Что здесь получилось? Теперь получилось другое. Теперь мы получились, как бы, так сказать, как бы мы в условиях новых гонений, а мы не имеем возможности говорить. Потому что, как вы помните, митрополита Николая практически поводом для его снятия было то, что он подготовил знаменитый доклад патриарха Алексия для заседания в колонном зале, где, помните, патриарх Алексий сказал: «Я говорю к вам от имени Русской Православной Церкви, той самой, которая тысячу лет воспитывала своих чатом и так далее, я говорю от имени той церкви, которая во всех войнах благословляла свой народ на защиту народа, там, и так, на своей земли и так далее». Вот это вот такой чеканный совершенно доклад, который, в общем-то, заставило всех присутствующих, в том числе и людей в штатском, которые там сидели, пришлось, так сказать, вздрогнуть, решительно вздрогнуть. Очень сильная речь была сделана. Вот.
То есть впервые отошли от коммунистических догм?
Не то, что отошли, мы никогда не были в догмах.
Но церковь обратилась к своим исконным корням.
Просто церковь, это я по-другому бы назвал, церковь решительно сформулировала свои отношения неожиданно для властей, для светских властей. Всегда церковь была достаточно лояльна по отношению к власти, скажем так. Она не господствовала, не руководствовалась какими-то, как вы сказали, коммунистическими догмами. Нет, нисколько. Она всегда оставалась Русской Православной Церковью. Это еще патриарх Тихон когда-то сказал, что Русская Православная Церковь не может быть ни белой церковью, ни красной церковью. Она может быть и оставаться всегда только Христовой Православной Церковью. Поэтому такой она и была. Но вот теперь она именно такой, в качестве таковой, она вдруг и заговорила. И вот это и было непривычно. Потому что, в общем-то, всегда на протяжении до этого 40 лет церковь была, как бы, так сказать, с молчанием на устах, скажем так, с молчанием на устах. Вот. А тут вдруг она заговорила. Поэтому и был убран сразу митрополит Николай. И что делает владыка Петерим? Владыка Петерим принимает новую информационную тактику. Вот вы сказали, 80 страниц, очень ограниченная площадь. Площадка очень маленькая. Вот. Но если вы обратите внимание и вспомните, то там почти половину этого объема занимал фотоматериал. Фото были отличные. Владыка Петерим сам любил фотографировать, подбирал сотрудников, которые все любили и умели фотографировать. И по существу, как бы, журнал был, вот в смысле информационных фотографий, лучше оснащен, чем любой из наших светских журналов. «Огонек» не мог с ним сравниться. «Огонек», конечно, имел цветную обложку и цветные вкладыши, но только вкладыши, кстати. Вот. А во всем остальном...
На форзасах ЖМП тоже были цветные,
да,
фотографии.
Да, это позже. Это позже. Вот. О чем речь шла? Речь шла о том, чтобы действительно видеоматериал дополнял то, что не сказано, а что не было сказано. И что надо было показать? Надо было показать, что Русская Православная Церковь живет. Вот главная задача была. Потому что в условиях того, когда Хрущев в 61-м или в каком-то году, помните, обещал, что он последнего попа по телевизору покажет. А вот нужно было показать: нет, не покажешь последнего попа. И Петерим на каждой странице своего 80-страничного журнала показывал, что и попы живы, и церковь жива, и внешние церковные связи активные. Вот сегодня мы встречались с митрополитом таким-то, завтра мы встречались с патриархом антиохийским, послезавтра мы ездили, встречались с митрополитом чехословацким, и, а потом в том числе, вот что было сделано уже, ну, во взаимодействии с митрополитом Никодимом, был информационный и такой вот церковно-политический прорыв к западному читателю, к западному зрителю. То есть, по существу, вместо того, что вот мы, я сказал, что мы избегали, и мы полемизировали все время с экуменизмом. И вдруг в 1961 году ОВЦС и церковь под управлением нового молодого митрополита Никодима входит во Всемирный Совет Церквей. Мы вошли. Мы свидетельствуем. Мы использовали и Всемирный Совет Церквей, и все другие экуменические институты, в которые мы входили, и богословские диалоги со всеми, богословский диалог с лютеранами. Вот в чем была задача. Была поставлена новая задача, и она была решена. В условиях невозможности свидетельствовать о себе на внутреннем фронте, внутри страны, они, эти молодые епископы, решили вопрос, что можно осуществить информационный прорыв на мировой уровень.
Николай Николаевич, ведь это гениальная мысль, мне не приходило в голову просто.
И более того, ведь, как вы помните, вскоре владыка Петерим стал также еще издавать на английском языке журнал Московской Патриархии. Потом и на немецком языке «Stimme der Orthodoxie», то есть «Голос православия» на немецком языке. То есть стали выходить параллельные, и они делались даже еще более качественно и старательно, чем для нашего внутреннего церковного рынка. Они делались очень хорошо. Вот. И начали выходить книги на иностранных языках. При этом делались они, опять-таки, с великолепным фоторядом, фотоматериал великолепный совершенно. Вот. То есть, вот вся эта вещь на самом деле кому-то, ну, скажем так, кому-то такому вот дремучему патриоту прежних традиций, чисто православных, кому-то могло показаться, ну что это такое, приехали, пришли вот эти молодые епископы, и гламур тут некий, современным языком говоря, какой-то, навели тут какой-то церковный гламур. А на самом деле это была единственная в этих условиях возможность говорить в полный голос на весь мир Русской Православной Церкви. Вот в чем была идея. Идея святейшего патриарха Алексия была гениальная. Вот эти молодые епископы, они оказались на своем месте. Трудно, конечно. Это бывает, это штучно. Вот вы говорите, это штучно. Не потому, что там, скажем, сейчас таких нет. Я не знаю, может быть, нет таких. Может быть, таких и нет. Просто потому, что ответственности у того поколения было больше. Так же, как мы же не найдем сейчас в правительстве людей, которые были в правительстве у Сталина. Когда 34-летний Устинов был поставлен министром, не один из министров военных припасов во время Отечественной войны, и работал в контакте с четырьмя другими министрами тоже оборонной промышленности. А одновременно четыре комиссариата работали, четыре министерства работали. И они не ссорились, и они не делили между собой чего-то. Они все действовали великолепно совершенно. Найдите сейчас таких. Их нет. И вот в чем тут вопрос? А на самом деле все теперь у нас... Все у нас теперь, все на языках говорят, некоторые на многих языках говорят. Каждый момент готов отлететь в Майами или в Швейцарию на отдых или навсегда. Они готовы. А тогда не было, а тогда таких не было. Вот. Но тем не менее, вот что это такое. Это поколение. И вот владыка Петерим и владыка Никодим, они были вот из этого поколения. Вопрос прежде всего был в том, что они могут ложиться на амбразуру. И они могли, и не просто, скажем, бессмысленно лечь на амбразуру просто, нет, они работали. Они затыкали амбразуры эти множественные и делали то, что внешняя власть, там, где внешняя власть, не ожидала их успеха. Вот, а успех был.
эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа из цикла «Странствие Одиссея». Вы слушали беседу с Николаем Николаевичем Лисовым, российским историком церкви, исследователем, писателем, публицистом, автором телевизионных фильмов, общественным деятелем, заместителем председателя Императорского православного палестинского общества, членом Союза писателей России, доктором исторических наук. Продолжение цикла через неделю в это же время.